Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко. И мы говорим о ценностях и о том, как в духе этих ценностей воспитывать себя и окружающих. Вот мне все-таки хочется коснуться того источника, к которому прибегают в основном в последнее время все, кто как-то хочет себе, друг другу и детям объяснить вообще что-нибудь про ценности. Это Великая Отечественная война и весь блок вот этой памяти, которая связана с ней. Мне кажется, что мы постепенно подошли к проблеме, поскольку считали, что здесь все настолько однозначно, что никаких подводных камней уж здесь-то на этой почве быть точно не может. Но чем больше мы сейчас об этом размышляем и обсуждаем, мы сталкиваемся с тем, что даже в нашем кругу все зависит от поколений. Я могу засвидетельствовать, что мое поколение, когда мы начали вообще более-менее осмысленно смотреть на окружающий мир, наши родители, непосредственные участники войны, уцелевшие, либо пережившие эвакуацию в детстве и в подростковом возрасте, либо попавшие на фронт юными, как вот наши отцы, им было от 35 до 40. Это были молодые люди, которые могли передавать нам что-то без всякой официальной такой усиленной пропаганды памяти о войне, тем более, что в моем-то детстве еще и не было этой усиленной пропаганды, поскольку сам праздник 9 мая не был даже выходным днем. Вообще об этом не очень много говорилось в моем раннем детстве. Потом это все шло по нарастающей, и даже, в общем, в позднем Советском Союзе в какой-то момент дошло до того, что, с одной стороны, вот эта пронзительная правда о войне сохранялась, поскольку сохранялись носители. Собственно, каждая семья была носителем этой правды, потому что каждая семья так или иначе прошла через это, и бесконечные вот рассказы мам, пап, бабушек, дедушек, они все были вот живой кровью жизни каждой семьи, не говоря уже там о том, как праздновались там те же праздники во дворах, и, ну, это общие места, можно бесконечно об этом вспоминать. Но уже в позднем Советском Союзе вот эта массированная государственная пропаганда и то, что называлось патриотическим воспитанием, привело к тому, что колоссальное количество подростков испытывало к этой теме какую-то не то что неприязнь, но она набила оскомину. Вот ветераны, к которым я ходила, когда была пионеркой, это совсем другие ветераны. И меня просто потрясла встреча с одной женщиной. Она была в самую страшную вот зиму, когда обороняли Москву. Она была 18-летней девочкой и стала связной. То есть она и ее подруга периодически их перебрасывали через линию фронта, или они перебирались через линию фронта, чтобы что-то... Связь все время прекращалась. Это же тоже та еще техника на грани фантастики, и они бесконечно вот как-то пересекали эту линию фронта. И однажды, когда они возвращались из-за линии фронта к своим, их минометный обстрел застиг на нейтральной полосе, и они в этом снегу, в этом холоде и под этими минами пролежали всю ночь. Результат – ампутация обоих ног, поскольку они и обморожены, и все иссечены осколками. Но этот человек прожил абсолютно полноценную жизнь, у нее была семья, у нее было двое детей. А когда она, вот, оправившись после всех этих операций в госпитале, она рассказывала, что главврач просто просил ее периодически заходить в разные палаты, ну, заезжать, естественно, в разные палаты, потому что взрослые мужчины ломались, а она рассказывала, что она была так счастлива, что она жива, что вот это счастье жизни перебивало в ней абсолютно все. Вот тех ветеранов, конечно, уже поколение конца 80-х школьников не застало. И такого ощущения...
А я застал.
Вот. А, ну, вам повезло, потому что это еще Белоруссия, это
да,
еще все.
Это Брест,
тут...
это Брестская крепость.
То есть, как хорошо, вот это, этот наш пласт. Но как этот пласт транслировать дальше, я не понимаю.
Вы употребили такое, мне кажется, важное словосочетание — носители правды. Это люди, которые знают, прочувствовали все это не понаслышке, а на своей, извините за это выражение, собственной шкуре. На собственной шкуре, когда хоронили своих детей, когда видели, что происходило в окопе. Но и тогда они могли говорить без фальши. Могли говорить без фальши. Да, война такая штука, она, не приведи Господь, там есть все. И фальш, и вранье, и героизм, и правда, и настоящее, и подвиг, и жизнь, и все то благородное и прекрасное, о чем мы говорим. Как только действительно этих носителей правды становится все меньше и меньше, начинают пытаться работать какие-то компенсаторные, так назову, механизмы, например, той же государственной пропаганды. И вот когда видели в Советском Союзе, я думаю, с одной стороны, эти красивые высокие речи про строителей коммунизма и про советский народ, победившего социализма, а при этом на прилавках шаром покати, и там председатель райисполкома не мог воду подвести и заасфальтировать дорогу, к примеру. А при этом про красивые вещи рассуждают. И вот доверие к таким риторам все меньше и меньше становится. И вот опять же, возвращаясь про нашу церковность, если наши ребята видят в воскресной или школе, либо со стороны священника красивые правильные слова, декларации, умные, правильные, толковые вещи, но при этом видит, что он может сорваться на крик, что отношения, ну, так себе, мягко говоря, либо в алтаре, либо с сотрудниками храма, либо же... Ну, вы понимаете, я думаю, о чем я говорю. Конечно же, даже тогда евангельскому свидетельству не будут верить, потому что это будут просто пустые, красивые слова. В Писании немало мест, когда, и в частности, в книге «Деяния апостолов», когда о правильных вещах пытается свидетельствовать тот, кто привык лгать. Ну, скажем, Господь приходит в страну гадаринскую, и бесы его исповедуют в качестве Господа, в качестве «ты, Иисус, Сын Божий, Божий, так, так и так, ты такой и такой». Стоит ли принимать это свидетельство? Конечно же, никто серьезно к словам этих бесов, которые потом в свиное стадо войдя, обрушат его в бездну, никто их не воспринимает серьезно, их слова, потому что всякое их слово кажется ложью, даже если они повторяют правильные вещи. И вот тем и серьезнее вопрос к нам самим, что мы говорим, и как мы при этом живем. Вот про носителей правды. Ведь интересно, что это не только, наверное, человек. Я опять же вспоминаю ситуацию, когда нас водили по казематам Брестской крепости, когда, извините, выжигали огнем последних бойцов, защищавших цитадели. Было видно, как огнеметы расплавляли кирпич. Ты об этом мог слышать, ты мог себе как-то это себе вообразить, но когда ты прикасаешься к этим камням своей рукой, в какой-то степени вот это правда, вот этот камень, этот носитель правды. И, наверное, в этом смысле можно понять слова, которые говорит Господь, и камни возопьют. Вот действительно, это тот самый пример. И вот возвращаясь к той правде жизни, я помню... В свое время, как раз-таки это конец 80-х, появилась статья, по-моему, Солженицына, она так и называлась «Жить не по лжи». Вот это главный критерий, на самом деле, критерий того, ты носитель правды или же ты все-таки пустослов. В том числе и когда мы говорим о таких святых вещах, как наша победа в 1945 году, а победа по большому счету, о победе, о героическом подвиге нашего народа в 812 году не стоит говорить? Конечно же, стоит. А о наших успехах на фронтах Первой мировой войны стоит говорить? Стоит. Но ведь патриотизм, коль уж мы коснулись этой темы, хоть вскользь, это же не только вопрос наших героических достижений на фронтах и побед. Патриотизм вообще возникает, такое понятие в таком, знаете, в общественном дискурсе, когда речь в поздней, если я не путаю, Римской империи, начинается разговор об общих делах, об общем деле. В какой степени наша страна, наш дом, наша улица, наш город – это наше общее дело, за которое мы несем ответственность? Люди, которые вставали под призывы идти на фронт, оставляли свои семьи, дописывали даты, ну, возраст себе приплюсовывали для того, чтобы пойти защищать свою страну. Это для них было общим делом защищать что? Они какое имели отношение к тому, что они шли защищать? Самое непосредственное. Это был их дом, их страна, их семьи, их народ. Несмотря на всю политическую, вот эту всю словесную конъюнктуру, которая сыпалась. А уже поздний социализм, кстати, очень много было о том, что все наше и ничье. Помните это?
Колхоз, все вокруг колхозное, да. Все вокруг мое.
Да. А на самом деле ничье. За улицу никто не отвечает, за поставки в магазин никто не отвечает. И так далее, так далее, так далее. И вот возвращаемся опять же в наш церковный современный дискурс. Наша приходская жизнь – это наше общее дело. А литургии, которые переводятся на русский язык как «общее дело», в какой степени это действительно наше общее братское дело, предстояние перед Богом и благодарность наша общая за все то, что Господь соделал? Или это частное дело священнослужителя, который стоит у престола, который должен совершать это богослужение? Или же это повод для личного освящения, как многие трактуют, повод прийти причаститься. И поэтому отсюда просыпается такая идея, знаете, отношение к святым дарам как к какому-то безличному, и уже, во всяком случае, причастию, к какому-то безличному акту самоосвящения, ну, или освящения через Бога, вот какой-то личной зацикленности. Но это не про общее дело. И отсюда вопрос о этом нашем, если хотите, употреблю это выражение, церковном патриотизме. Что есть общее дело? И отсюда и вопрос нашей личной ответственности, моей личной ответственности за семью, за церковь, за общество, за улицу, по которой я иду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о ценностях, которые хотелось бы поставить во главу угла своей собственной жизни и помочь это сделать нашим близким. Но вот все-таки мне хочется немножко коснуться того, что связано с Великой Отечественной войной и с вот этими носителями правды. Все, кто помнит тех ветеранов, о которых я говорила, еще молодых ветеранов, все, в общем, люди моего поколения, вспоминая своих отцов, говорят, что они очень скупо делились воспоминаниями о боях. Действительно, о войне говорилось очень много всего, но непосредственно вот этот момент убийства, неизбежно сопровождающий жизнь солдата, к нему очень целомудренно относились те, кто прошел это сам. Это удивительно, потому что люди были очень разного уровня образования, разного воспитания, принадлежали к разным социальным группам, но их объединяет именно вот это очень целомудренное отношение к воспоминаниям о самом страшном. Вот тут стремление докопаться до правды жизни, где тот предел, в который человек, ориентирующийся все-таки на абсолютные евангельские ценности, должен себе положить. Потому что мы все, чем старше становимся, тем больше можем рассказать правды жизни. Вот что полезно рассказывать и где полезно сказать себе стоп.
Если мы говорим о христианах, то стоит пример все-таки взять со Священного Писания. Писание крайне деликатно к упоминанию или раскрытию греха человека. Вот мы как раз недавно читали, готовясь к вступлению в Великий пост, отрывок о притче о блудном сыне. Если вы обратите внимание, рассказчик, ну, в данном случае сам Господь, он не называет грехи этого младшего сына, не говорит, что там произошло в стране далече. Он, да, все растратил. Никоим образом не комментируется, как это произошло. Да, растратил. А вот старший сын четко пытается сказать и ужалить, если хотите, в самое сердце, и называет грех. Священное Писание обычно оставляет это за кадром, в какой-то, знаете, в своей деликатности. Мне кажется, наш Господь очень деликатен. Есть такие места умолчания, когда действительно стоит опустить голову и не расковыривать эти раны. Мы видели пример с Ноем, когда обнаженный грех, да, напился вина. Для кого-то это стал повод посмеяться. Видишь ли, пьяный лежит, и смотри, в каком непотребном виде. Другие же подошли и накрыли, и даже не смотрели в эту сторону. Наверное, вообще деликатности, кстати, о которой так очень много говорил, и, может быть, не только говорил, а жил с этой деликатностью в отношении другого человека, владыка Антоний Сурожский, нам не хватает. Этой деликатности и по отношению к истории, потому что в какой-то степени это деликатное отношение к нашим, с одной стороны, ошибкам и трагедиям и прочим всяким вещам, это не вопрос покрывательства и, знаете, такого демонстративного умолчания греха, мол, ничего не было. Нет, было. Но давайте, не зацикливаясь на грехах наших, искать возможность жить все-таки по Богу, а не по греху. И этой деликатности порой не хватает в наших отношениях и взрослых между собой, тем более, и по отношению к детям, и особенно подросткам. Неделикатность, наверное, одна из самых таких вот опасных ситуаций в отношениях. И мне кажется, как раз-таки в этом проявляется нечувствование Евангелия, потому что сам Господь крайне деликатен. Хотя мы понимаем все его, так называемые, возможности. Он сам о себе говорит. Сын человеческий и льна курящегося не угасит, и трость надломлена не переломит. Мы очень многие из нас надломлены, переломлены и уже угасающие в жизненных силах. Господь не угасает нас, не угашает нас, не переламывает, не ломает через колено. И вот, возвращаясь к теме исторической правды, да, есть какие-то моменты, за которые нам стыдно. Это не только вопрос войны, может быть. Да, конечно, на войне было все. На войне было все, потому что на войне были люди, а люди – это люди. Да, а за многие вещи нам есть за что краснеть и стыдиться. Но, может быть, есть повод все-таки отнестись деликатно к нашим, с деликатностью к нашим этим ошибкам, опять же, признавая, что они были в том числе. И я думаю, что... Вы знаете, мой тоже дед никогда не хотел о чем-то так детально, подробно распространяться, когда речь шла о войне. Мы, конечно же, внуки приставали, а у деда орден Великой Отечественной войны первой степени, какие-то другие награды. Деда, расскажи вот об этом. Ну, внучики, ну вот да, было страшно, было там. И он как-то постоянно уходил от... Наверное, потому что не хочется переживать заново этот опыт смерти. Смерть – это вообще такая, с одной стороны, предельно деликатная штука, которой удобнее все-таки молчать, нежели пустословить.
Ну вот мы часто все-таки говорим, что нам мешает в полной мере быть понятыми, потому что в большинстве своем люди религиозно невежественны. И нам сложно найти тот язык, где мы о своем, о христианском, сможем говорить с ними теми словами, которые они поймут. Но, с другой стороны, вот опять возвращаясь к тем самым ветеранам, ведь удивительным образом в этой стране это же было все-таки уже советское молодежное поколение, которое выросло как раз на пике антирелигиозной пропаганды и борьбы с невежеством, с церковью и со всем религиозным дурманом. И вот война, и вот все, что было после. И поразительным образом их религиозное невежество не помешало им в своей жизни ориентироваться именно на то, на что хотели бы ориентироваться мы, христиане. Как это работает?
Война – это тот самый кризис, очень страшный кризис, через который проходит человек. Не зря говорят «горнило войны», а горнило – это, кто не знает, такое, знаете, самое раскаленное пламя в доме на печи. Вот через это все проходит человек, и действительно вся шелуха, она сгорает, и остается правда, либо так, либо эдак. Ты либо холоден, либо горяч, как об этом сказано в книге «Апокалипсис». И вся эта идеологическая шелуха начинает слетать в сторону. И вот в этом смысле, когда мы прикасались, ведь я же то самое поколение выросшее, наверное, может быть, одно из последних советских поколений, когда мы общались с людьми, прошедшими войну, это не только фронтовики. Ну, я с мамой разговаривал, она 37-го года, она рассказывала, как они ели лебеду, потому что есть нечего было. Есть ничего было. А когда ты прикасаешься к этой правде, вся шелуха, она куда-то уходит в сторону. Вопрос языка. Знаете, один неглупый, на мой взгляд, человек сказал, прежде чем вы кому-либо начнете говорить что-либо о Евангелии, это Евангелие должны... Или было бы здорово, если бы прочитали в вашем сердце, в ваших глазах, возвращаясь к владыке Антонию Суржскому. Он много говорил о Евангелии, да, это правда. Но вокруг него и людям с ним было по-евангельски хорошо. Вот этот свет Евангелия ощущался без слов. Я не знал лично владыку, но я знаю тех людей, которые близко с ним общались. И не один раз. В том числе в Лондоне, безусловно.
Но он и в Москву приезжал.
И в Москву приезжал.
Начиная с 60-х годов.
Да. Вот этот опыт жизни в Евангелии или с Евангелием, он, наверное, самый ценный. Когда, знаете, это, наверное, проще по-другому пояснить, когда в семье супруги живут в любви, и кто-то начинает расспрашивать, а в чем механика этих прекрасных ваших отношений, в чем залог, секрет, да-да-да-да, появляется много красивых слов, но они-то как раз-таки, на мой взгляд, не имеют особого-то и значения. Приходят в гости в эту семью, видят, как люди друг к другу относятся, как предлагают чай, ухаживают друг за другом внимательно, деликатно. Вот это имеет значение гораздо больше, чем красивые высокие декларации. Когда приходят люди в наши приходские общины, в наши приходы, и если встречают там в отношениях друг с другом людей, которые находятся в храме, то самое, о чем говорит Евангелие, эти люди, пришедшие впервые, начинают отогреваться, чувствуют то самое слово Господне, которое сказал, «Почем узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь?» Это не декларация, это не объяснение механики, это отношения. Они либо есть, либо их нет. И эти отношения всегда чувствуются. И кстати, святейший патриарх Кирилл как-то однажды сказал о том, что атмосфера нашей приходской жизни есть таким, знаете, является таким интегральным показателем здоровости нашей церковной жизни. Если это люди, вновь пришедшие или давно находящиеся у нас в наших приходских общинах, чувствуют и чувствуют прежде всего сердцем, значит, все более-менее жизнь нормальная. Поэтому это вопрос даже не слов, это вопрос Это вопрос встречи одного сердца с другим сердцем.
Но если мы сталкиваемся с молодежной аудиторией в любых обстоятельствах, если они хорошо воспитаны, есть такой элемент хамелеонства, что ли. Они в разговоре с вами, ориентируясь на ваше восприятие, скажут все, как вы хотите услышать.
Если такая установка от нас будет транслироваться. Вы, извините, что вас перебиваю. Действительно, особенно это касается церковных наших подростков и церковных педагогов и семей. Мы научаем детей нередко давать правильные ответы на правильные вопросы, да, и это некоторая мимикрия, она может быть. И знаете, что я вам хочу сказать? Это особенно чувствуется среди выпускников, в том числе наших, условно назовем там, православных гимназий, каких-то наших образовательных организаций и даже семинарий. Правильные ответы на нужные вопросы они умеют давать. Вопрос, живут ли этим? Тут опыт очень разный, очень разный. Я не буду тут под микрофон это озвучивать, но опыт очень разный.
Но как с этим быть? Ведь жизнь не останавливается, она каждый раз предлагает решать все новые задачи, а если нет вот этого твердого основания под ногами, как эти задачи решать? В какой-то момент их навалится такая куча, что ты просто, у тебя ноги разъедутся под этими всеми задачами неподъемными, и очень трудно будет подниматься.
Вот, возвращаясь к теме подростков, здесь очень важный момент. Вот мы все время говорим в контексте темы подростков, например, молодых людей, которые начинают свой жизненный путь так активно. Для этого возраста очень важным принципом общения со стороны взрослых является принцип безусловного принятия. Это не значит безусловного одобрения всего того, что они делают. Это принцип безусловной способности услышать, что тебе говорят. И старание максимально поддерживать этот диалог и коммуникацию, так это скажем. Когда мы говорим о проблемах, которые возникают в нашей внутрицерковной коммуникации с подростками в том числе, мы видим, что к этой готовности слышать и слушать не все приходят. Есть определенное давление, мы хотим получить правильный результат, правильный ответ, но понять мотивы, поговорить простым, спокойным языком, не переходя на их сленг, кстати. Вот этой способности так не хватает. И я подчеркну еще раз, вот эта готовность слышать и слушать и поддерживать этот диалог для этого возраста критически важна. Я думаю, что поддержание этого диалога не только важно для старших поколений с младшими. Мы в целом должны научиться друг друга слушать, прислушиваться. И это какой-то такой первый шаг к пониманию другого человека. Но с неизбежной деликатностью это понимание даст возможность увидеть личность, которая может на тебя быть не похожа, но так важная для Бога.
Спасибо огромное за эту беседу. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».